Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что же, радиогостинная. Добрый день всем. Олег Шевкун у микрофона. А Анастасия также с вами, с нами. И опять забыл. Михеева.
Михеева, все правильно. Это я. Всем привет.
Это ты. Привет. Настя, ты вообще собачник или кошачник?
Да собачник. Чего я сегодня опоздала-то к собаку?
Чего ты сегодня опоздала-то?
А собака съела пакет из-под колбасы полиэтиленовой.
Подожди, а колбасы там не было?
Нет, да из мусорки достал и сожрал.
Ты, конечно, это не то сделала. Я бы вот колбасу из-под пакета, я бы понял. А пакет из-под колбасы, это же не так.
Ну, так она же пахнет.
Она не дрессированная была, эта собака. Я думаю, что собаки, о которых пойдет речь сегодня, такого не сделали. Колбасу из-под пакета можно, но никак не наоборот. Сегодня мы говорим о собаках, проводниках, собаках-поводырях, собаках, которые помогают незрячим людям. И у нас сегодня интересные гости. Галина Александрова, сотрудник учебно-кинологического центра собаки-помощники инвалидов. Галина, здрасте.
Добрый день.
Ника Самоцкая, биолог, орнитолог, журналист, блогер. Ника, добрый день. А еще и волонтер. Здрасте.
Добрый день.
А Галина, ваши собаки едят колбасу из-под пакета, пакет из-под колбасы или ни то, ни другое?
А наши собаки едят корм лакомства, да, которые им дают их тренера-дрессировщики, волонтеры, а в дальнейшем их будущие незрячие хозяева. Они дрессированные и воспитанные.
В нашей студии сейчас еще один воспитанный участник, пока еще недовоспитанный, но я думаю, что вот все-таки у нее все еще впереди. Зовут ее Хельга, это черный лабрадор, 5 месяцев. Ей, я думаю, что вы, конечно, хотите ее посмотреть, увидеть, но не увидите, потому что она спокойно спит под столом. Вот, и будить ее мы пока не будем. Но если вдруг лай раздастся... Сколь велика вероятность, что лай во время эфира раздастся, кстати говоря?
Практически нулевая. Мне кажется, я слышала, как она лает только 2 раза в жизни.
Вот вы, друзья, все потеряли. Вот не будет лая во время эфира. Настя.
Да что, я вот думаю, зачем мы тогда собаку притащили несчастную, если мы ее не покажем?
Ну мы ее сфотографируем, я думаю, на обложке потом обязательно покажем. Насколько она несчастная. Она не выглядит несчастной, между прочим. Ну, давайте начнем, на самом деле, с главного. Сегодня Международный день собаки-поводыря. И, собственно, именно поэтому мы выбрали такую тему. Давайте разберемся. Для многих из нас собака — это друг. А для незрячего человека это что? Средство для реабилитации?
Это средство для реабилитации, но и друг, и компаньон. У нас есть незрячие, которые говорят о том, что это мой сыночек или моя доченька. То есть это очень близкие товарищеские отношения, которые формируются между хозяином и его собакой.
То есть я просто читала некоторые там посты от незрячих людей, и у меня сложилось впечатление, что они относятся к своей собаке как, ну, грубо говоря, к трости. То есть это все абсолютно не так?
Нет, это абсолютно не так.
Либо не то читала, либо не так читала.
Да. Ну, может быть. Но у меня сложилось впечатление, что собака — это, ну, вот, своего рода как, ну, там, трость и все.
Кстати, если вдруг среди наших слушателей есть незрячие люди, есть владельцы собак-поводырей, позвоните нам. Мы обычно не берем в радиогостиной звонки, но вот для этой категории слушателей, для этих людей 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации, позвоните и скажите, кто или что для вас собака-проводник или собака-поводырь. 8 800 333 1706. Ну, конечно, можно также писать в комментариях под теми трансляциями, в которых вы нас смотрите.
А я их обязательно прочитаю. У меня сразу возник вопрос в связи с тем, что собака, если собака для незрячего человека становится еще и другом, как вообще вот происходит процесс, когда собака, ну, там, стареет, ей нужно больше внимания уделять, соответственно, там, гулять чаще. То есть она уже, ну, как бы выпадает из такой...
Она на пенсии.
Ну, да, собака на пенсии. Как вот с этим быть?
Да, у нас есть собаки-пенсионеры, конечно, и практически абсолютное большинство живет до конца своей жизни с своим незрячим хозяином. И иногда бывают случаи, когда еще, ну, вместе с собакой-пенсионером живет уже новая молодая собака, с которой незрячий работает, и все дружно они, да, сосуществуют.
То есть две собаки тоже, ну, может быть, две собаки, два,
да,
поводыря.
Да, пока что это не очень частые случаи, но они реально существуют.
Я вот думаю, мне кажется, в современном мире тут столько у нас технологий, которые нас окружают. Там и в метро уже лестницы специальные есть, там позвонишь, там на звонок нажмешь, тебя поднимут, там попустят, помогут, что хочешь с тобой сделают. Вот собака, насколько это современно?
А это вне времени, это универсально, уникально и потрясающе. Это позволяет человеку быть независимым, и одновременно с ним рядом есть такой друг.
А насколько в большом городе собака уместна? То есть вот это все-таки для деревни, это для маленького поселка или для большого города тоже?
Мы воспитываем собак, которые могут работать и в условиях большого города, и собак, которые могут уехать жить в сельскую местность. То есть они подготовлены и к тому, и к другому, они обучены работать на разных маршрутах, поэтому это универсально.
А что насчет всяких, ну, допустим, ресторан, такой недорогущий ресторан, там со звездами?
Да ладно, дорогущий ресторан, просто кафешка.
Ну, кафешка, ну, там ладно еще. В кафешке я как-то понимаю, с собакой прийти, даже так, с обычной зайти, там что-нибудь взять, какую-нибудь булку и уйти. А вот ресторан дорогой, там, не знаю, столы, скатерти, официанты в перчатках, и тут незрячий с собакой заходит. Как вообще, пустят, не пустят?
Ну, по 181-му федеральному закону его должны пустить с собакой везде, да. Но, к сожалению, у нас далеко не все владельцы ресторанов и кафешек, и вообще общественных мест осведомлены о том, что существует такой закон. И, ну, бывают непростые ситуации, но к огромной радости, благодаря колоссальной работе, в первую очередь, наших незрячих с собаками, но и всех сопричастных, это меняется в лучшую сторону. Люди узнают об этом. У нас есть проект «Мы рады собакам-поводырям», к которому присоединяется все больше и больше организаций, и незрячие могут вести все более активный образ жизни, это здорово.
Я правильно понимаю, что в России существует сейчас всего два центра, две школы, в которых готовят таких собак?
Да, верно, всего две школы.
Как выглядит, ну, здесь могут быть определенные различия, но вот в контексте вашей школы, вашего центра «Собаки-помощники инвалидов», как выглядит жизнь собачья? Ну, давайте с самого начала. Угу. Вы покупаете какие-то конкретные породы, насколько я понимаю. И какие породы и в каком возрасте вы их приобретаете для того, чтобы вот дальше эта собака начала свой жизненный путь уже по вашей траектории?
Угу. У нас есть специально обученный сотрудник, который приобретает в основном щенков в возрасте примерно 3 месяцев. Это щенки лабрадор-ретриверов и реже золотистых ретриверов.
То есть эти две породы?
Да.
Они наилучшим образом себя показали при тренировке, при дрессировке?
И при дрессировке, и при дальнейшей работе со своим хозяином.
Есть какой-то отбор, есть вступительный экзамен вот в этот собачий детский сад? То есть вот вещи, на которые смотрят, ну, допустим, кто-то из слушателей, из зрителей скажет, а вот у меня как раз лабрадорчик, ему 2 месяца, вот дайте-ка я с вами свяжусь. Или просто, ну, лабрадор, не Гибралтар, а лабрадор, все нормально, значит, вот берем нормально.
Только 1 из 10 собак подходит для такой непростой службы.
Даже при том, что она породистая?
Даже при том, что она
породистая. Даже при том, что она красивая?
Да.
А в чем критерий подхода?
На самом деле критериев очень много. Собака должна быть ориентирована на человека. В первую очередь, то есть человек должен быть для нее таким основным ведущим мотивом. Она должна быть на него направлена, а не на мимо пробегающих кошечек, не на какие-то там хлопки и даже не на вкусняшки.
И не на пакеты от колбасы.
Извините, грешки такие вот.
Собака должна быть смелой, желательно бесстрашной вообще, потому что мы не знаем, в каких обстоятельствах ей придется жить. Опять же, незрячий может пойти там смотреть салют, и собака не должна испугаться и убежать в кусты. Она должна смело.
Я думал, этому учат. То есть берут собаку, которая все кусты оббегает, и учат ее быть бесстрашной. Нет, тут все-таки смотрят и то, что заложено изначально.
Да, конечно, это и то, что заложено изначально, и большая дрессировка, которую она проходит в дальнейшем.
Так, и так решили, купили эту собаку, приобрели эту собаку.
Нет, стойте.
Я сижу, но
сидите.
Ты говори.
А почему 3 месяца? Это вот определенный возраст, вот именно 3, ни раньше, ни позже.
Ну, в 3 уже, да, можно более или менее понять, насколько собака сможет работать поводырем, но она продолжает быть под пристальным наблюдением в течение всего курса дрессировки.
Вот для меня все равно это как-то удивительно. Если ты там на ребенка своего маленького смотришь, ну и видишь, как он там растет, развивается, какие у него вкусы, и это понятно. Но как понять, как может собака, да, быть поводырем или нет? И, ну как это вообще, в чем выражается? Вот как раз то, что за кошками не бегает? Или что?
Ну вот два критерия я назвала, да, то, что это человек, направленность, это смелость. Собака должна адекватно реагировать на различные, ну, непростые ситуации. Например, на зонтик. Вот мне очень нравится этот пример. Закрытый зонтик, какой-то маленький предмет. Потом его открывают, он резко меняется с характерным звуком. Если собака испугалась, спряталась и больше к зонтику не подходит, то вот все, уже не поводы.
Собака провалила экзамен, не добрала баллов на ЕГЭ, не написала сочинение. Ужас.
А дальше с ней что делать? Ну вот не подошла она вам. Вы ее обратно отдаете куда-то?
Нет, они же ее просто не покупают.
А, да. То есть получается, вы, ваш специально обученный человек, да, приходит.
Там отбор с самого начала,
следит.
Настя.
То есть все там критерии какие там? Зонтик, кошка, что еще?
Ну, то есть это человек.
Все, ну, проверяет, да, человек, проверяет собаку, если да, то...
Да, если да, то только после этого мы ее приобретаем.
А сколько времени требуется на эту проверку?
Насколько я знаю, несколько часов проводит наш специалист.
Экзамены, правда, да, экзамены? Угу. И после этого собака попадает к волонтеру или не совсем?
Да, после этого собака попадает к волонтеру, у которого будет жить до года, прежде чем уже приедет к нам в центр.
И вот тут, друзья, у нас открываются две вещи. Во-первых, это возможность поволонтерить, послужить, прежде всего для тех, кто живет в Москве и, насколько я понимаю, в Московской области, но сейчас это уточним. А во-вторых, причина, по которой Ника сегодня с нами, потому что Ника — это именно такой волонтер, и вот она, собственно, эту стадию в жизни собаки знает и проходит сейчас вместе со своим питомцем. Давайте мы сделаем вот что. Я напомню контакты, вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, вы нам можете звонить, особенно если у вас собака-поводырь или собака-проводник, и для вас, вы готовы с нами поделиться, рассказать нам о том, что или кто для вас вот этот пес, эта собака. Телефон 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Или пишите в комментариях под любой из трансляций, и Настя это с удовольствием прочитает. Мы сделаем коротенький перерыв, а после этого расспросим Нику обо всем и с пристрастием.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
Вы продолжаете слушать радиогостиную. С нами сегодня удивительные люди, которые занимаются не менее удивительным вообще делом, воспитывают собак-поводырей. Для меня это, вот как для владельца собаки, ну, достаточно трудно понять, как это завести питомца на год, а потом с ним расстаться. Ника, прокомментируй, пожалуйста, тебе не трудно как-то? Ты же уже приросла, полюбила. Как отдавать-то такой комочек?
Почему думаешь, она приросла и полюбила?
Да и 100%. Как можно от зверюшки от этого?
От этого.
Да.
Я хотел сначала, а ты, как всегда, с конца. Ну ладно, Настя, ты ведешь.
Да, потому что это первого. Я его увидела под столом. Так. И все, я понимаю, что вот был
Ника
бы мой,
вас заберут.
Я бы отдала.
Настя,
да,
вас заберет эту собаку. Давайте с конца. Ладно, Настя просит. Не боитесь, что потом вот не захочется ее возвращать.
Ну, это, конечно, непросто, но когда я принимала такое решение взять будущий собак-поводыря, я, в общем, знала, на что я иду и как я буду дальше... Ну, не как я буду дальше себя чувствовать, но как я буду дальше действовать, более-менее понятно.
То есть... А вот как вы принимали такое решение? Вы журналист, вы орнитолог, вы пишете научно-популярные статьи. Вообще, ваша сфера, насколько я понимаю, все-таки не под столом, а в небесах, птицы.
Ну да, и птицы — это причина, по которой я, например, не могу иметь свою собаку, потому что...
В смысле?
Потому что я часто уезжаю в экспедиции, это бывает довольно непредсказуемо, это бывает надолго, и свою собаку очень сложно куда-то пристроить. А если я беру такую собаку специальную, которая идет как бы... которую курирует центр кинологический, то я всегда могу написать куратору заранее, и куратор примет решение, какому волонтеру ее на это время передать на передержку.
То есть у собаки будет несколько домов?
Ну, в моем случае будет, да, потому что, вот, например, летом мне придется уехать, и она поедет к другому волонтеру.
Настя, хочешь собачку?
Какую? У меня есть.
Вот эту, еще одну.
Да я бы забрала. Что?
А еще могут не дать. Есть ли у вас критерии для подбора таких волонтеров, Галина?
Да, у нас есть критерии для подбора волонтеров. Ну, на самом деле они несложные. Люди должны проживать в Москве или в ближайшем Подмосковье, чтобы к ним мог доехать наш тренер-дрессировщик, чтобы заниматься с собакой. А люди должны иметь много свободного времени, чтобы уделять ее щенку. То есть желательно...
Настя, Все.
Ну да, от слова «свободное время» мне уже не
желательно вообще не оставлять собаку одну, даже если кто-то из членов семьи уходит, то чтобы, да, пришел кто-то другой с работы, и щенок все время рос в компании. Вот. Ну и готовность, да, следовать тем требованиям, которые и учиться у дрессировщика правильно воспитывать собаку как будущего поводыря.
То есть тут для волонтера это не просто его присутствие, а это еще и какая-то программа обучения, которую, вот, ну, не знаю, может быть, элементарная, может быть, простая, но то, что должен делать волонтер?
Да, это общий курс дрессировки, это послушание собаки, потому что это тот этап, который очень важен, потому что после того, как собака уже отучится у нас в центре, она приезжает жить именно домой к незрячему. И тот жизненный опыт, тот опыт социализации, который даст ей волонтер, позволит успешно жить вместе со своим постоянным хозяином.
Галина, а сколько вообще вашему центру лет?
В прошлом году исполнилось 15, у нас был юбилей.
Вот за такое время, 15 лет, это, ну, достаточно солидный возраст, я считаю. Вот за это время ни разу не было такого, что кто-то из волонтеров сказал, ну, попросил у вас хотя бы, можно я собаку оставлю, там,
Господи,
куплю.
Господи, что ж ты так все с этим?
Да потому что, ну, я просто не понимаю, как это можно. Ну, вот.
Я не понимаю другое. Собака сопит под столом. Я сейчас впервые за время работы здесь на Теосе.
Господи,
вот я сижу за столом, у меня под столом кто-то сопит. Вот не было такого. Ладно, к Настиному вопросу. Было ли такое, что не отдавали?
Ну, не отдать они, скажем так, да, не могут, потому что собаки принадлежат нам, но были ситуации, когда люди, да, очень привязывались к собакам, но в основном все-таки это те волонтеры, у которых действительно обстоятельства, которые не позволяют им постоянно держать собаку, и для них это тоже, ну, осознанное решение. Есть кто-то, кто там временно проживает в Москве, например, потом уезжает, но вот те, кто, категория, которые пробуют, а готовы ли они к своей постоянной собаке, да, наверное, им тяжелее всего расстаться потом с собакой. Были такие ситуации. Мы всегда много разговариваем с такими людьми, приглашаем их в центр, иногда знакомим их с незрячими, которые получают у нас собаку, и они видят, какой великий смысл это несет, и это помогает им расстаться с собакой, тем более, что это расставание не навсегда. Большинство незрячих будет рады дальнейшему общению, и люди будут знать, как сложилась судьба их вот такого временного питомца.
Да, тут на самом деле понимание своей, я сейчас, может быть, скажу немножко возвышенным языком, но скажу, понимание своей миссии на данном этапе жизни. Вот, то есть это не просто я собачку получаю бесплатно, я не получаю собачку бесплатно. Я помогаю, я вкладываюсь в то, чтобы вот помочь другому человеку, который эту собаку получит. Скажите, Ника, вот вы стали волонтером, вы пришли... Это как? Вы пришли в центр и вам сказали, вот выбирай собачку, или вам привезли Хельгу, вот и у вас выбора не было? Как это все работало в вашем случае?
В моем случае это работало довольно просто. Я увидела репост в Фейсбуке от одной моей подруги, что вот нужны волонтеры в центр. Я понятия не имела, что есть такая программа до этого. И я, наверное, думала об этом дней 5, прежде чем связаться, то есть я взвешивала.
Но это быстро, все-таки быстро, дней 5 это...
Ну да, я очень люблю собак, я очень хочу собаку, и я даже думала взять собаку на передержку из приюта, но тут некоторые проблемы, потому что если брать взрослую собаку, то я не знаю, как к этому отнесется мой кот.
Ага, там еще и кот.
Там еще и кот, да.
А с маленькой собакой они дружат? Ну, с щенком.
Ну, кот хозяин и властелин, так что он показывает дистанцию. Просто если это будет уже взрослое животное, сформировавшееся, то установка иерархии может пройти не настолько гладко, насколько с маленьким щенком.
Ага.
А птицы как реагируют?
А какие птицы?
Так у вас же птицы нет?
Она их в природе исследует.
Да, я исследую птиц в природе.
Я думала, что у вас еще и живут тоже птицы. Попугаи что-то типа дома?
Ну, у меня жили попугаи, но это было до того, как собака появилась. И с котом они прекрасно себя чувствовали.
Вот это вообще для меня необычно. Кот и птица — это два полярных, мне кажется, эти магнита.
Попадает собака к вам в дом. Что дальше? Вы получили вместе с собакой какую-то, я не знаю, чуть не сказал, памятку по использованию. Как сказать? Ну, не знаю, инструкцию, помощь. Вот... вообще, в принципе, что с ней делать? Потому что я сейчас я представляю себя на вашем месте, и у меня был первый такой шок. Я бы полез в интернет за материалом, но это было бы неправильно. Как это для вас работало?
Да, я еще не ответила на вопрос, что выбора у меня не было.
Ага.
Да, то есть если волонтер обращается раньше и есть несколько щенков, то ему предлагают на выбор. Ну, как мне было сказано, когда я позвонила уже, мне сказали, что вот есть черная девочка, и все. Ну, я думаю, ну хорошо, отлично, черная девочка, черный кот, прекрасно. Вот, по поводу памятки, есть памятка на сайте «Собаки-помощник инвалидов», и можно ее почитать любому человеку и посмотреть, как воспитывают собаку-поводыря, то есть что можно делать, что нельзя делать. Есть некоторые вещи, которые щенку, который будет поводырем, нельзя делать, например, ему нельзя прыгать на дверь, когда хозяин хочет войти внутрь, то есть ему нужно ждать спокойно, ему нельзя рваться к другим собакам, ему нельзя рваться вообще с поводка, в принципе, то есть всегда нужно одергивать, всегда нужно быть внимательным и не позволять собаке сходить с ума, скажем так.
То есть есть поводок, есть ваша твердая рука, и в каких-то случаях вы можете просто сказать «нельзя»?
Ну,
и должны это сделать.
Да, да, да. То есть есть люди, которые просто ходят с собакой, и собака как бы сама по себе, человек сама по себе, сам по себе, и их связывает поводок.
Вот. Да, иногда смотришь, собака таскает за собой молодую девушку.
Да, да, да.
Вот, и она такая большая конкретно, даже небольшая, она просто вот привыкла, что эту девушку можно за собой таскать. В данном случае это недопустимо.
Да, но мне еще очень повезло, потому что собака у меня попалась прямо, мне кажется, идеальная, кроме того, что она все подбирает. А по части команды «нельзя» она очень быстро поняла, что это такое, и она очень мониторит мое состояние и то, как я себя веду с ней. И да, она очень ориентирована на человека. Я думаю, это еще результат отбора в том числе.
А вы сами ее обучали командам каким-то, допустим, вот та же самая «нельзя»?
Да, да. Куратор к нам приезжает раз в неделю, она просто берет собаку на прогулку и смотрит, как собака себя ведет. И пока что обычно это было как: о, классно, все замечательно, а собака бесстрашная, собака хотела прокатиться на автобусе. В общем, как-то так, да.
Ну, нам тут в комментариях Павел пишет: класс, вот мне интересно, что класс, участники, ведущие или собака, которую вы, Павел, не видите. Просто уточните, что конкретно класс. Может быть, все сразу, но вы же об этом не сказали. А, Настя, я просто перехватил инициативу, а, наверное, зря.
Ну, да, есть у меня вопросы, особенно теперь, когда Ник сказал, что собака все подбирает. Подбирает, в смысле, с улицы что-то ест всякие.
Да, всякие гадости, всякие отвратительные мерзости.
Будешь с вами есть всякую гадость.
И как, кстати, вообще это допустимо, чтобы собака-поводырь что-то с улицы ела? Ведь док-хантера есть.
Да, док-хантер есть, но это проблема не только собак-поводырей, это, в принципе, проблема домашних собак. И есть породы, которые проще к этому обучаются не подбирать, и есть породы, которые тяжелее. Вот лабрадор — это такой пылесос. Вот то, что я успела выяснить при общении с кинологами из центра и там, при штудировании интернета, тоже было интересно. Я поняла, что это только постоянно, скрупулезно говорить «нельзя», вытаскивать у нее пальцами из ее мокрой пасти всякие Ой. Гадости. Да, а что же делать?
А как незрячий поймет, что собака что-то ест?
Это вот вопрос.
Да, да, это все-таки Галина.
Когда незрячий работает со своей собакой, собака работает в шлейке, то есть там жесткая дуга есть на этой шлейке, плюс собака, естественно, идет на поводке, и незрячий чувствует все вплоть до поворота головы собаки, не говоря уже о том, когда собака наклоняется. Вот, и они чувствуют малейшие движения, понимают, когда собака начинает подбирать. Вот, это первый момент. Второй момент – это намордник, который одевается на собаку, которая особенно любит покушать на улице, и вот она, да, идет и работает в наморднике.
Это вот это то, о чем мы с тобой вчера говорили. Все-таки они работают в намордниках, и это, наверное, не считается стеснением свободы четвероногого. То есть вот это рабочий инструмент, скорее, правильно я понимаю?
Ну, в основном там используются такие удобные намордники, в которых у собаки внутри может открываться пасть, но при этом туда не может ничего попадать извне.
Вот это точно класс. То есть пасть открываешь, но съесть ничего не можешь.
Ну, да. Я правильно поняла, что после того, как собака возвращается к вам, ну, то есть в центр, спустя год обратно, незрячий... Ну, то есть знакомится с ней, выбирает ее, да, выбирает собаку.
Не-не-не-не, ее еще дрессируют. Ты представляешь, если бы вот...
Да, стойте, дайте мне разобраться в этой схеме.
Давай, жизнь собачья.
Понятно, щенка вы покупаете, потом отдаете волонтеру. После того, как волонтер возвращает собаку, что дальше?
Собака попадает к нам в центр, где от 4 до 9 месяцев она проходит дрессировку по двум курсам. Это общий курс дрессировки и специальный курс дрессировки, как раз вот работа на маршруте. Это очень непростая работа, это очень такая глобальная дрессировка. Вот. И только после того, как собака прошла оба курса и научилась профессионально водить, стала дрессированной, она передается незрячему, но она не просто ему передается, приезжает человек, для которого специально подбирается подходящая для него собака, и 2 недели он учится с ней работать. За это время и он осваивает ее как вот как раз инструмент реабилитации, скажем так. У них устанавливаются отношения между хозяином и его собакой. Собака переключается с тренера-дрессировщика на своего постоянного будущего владельца за этот период, и только после этого они сдают у нас экзамен в конце.
И опять экзамены. Домой, да. Вступительные экзамены, выпускные экзамены, все у вас как положено.
На самом деле собака, да, получается, сдает 3 экзамена. Вступительные экзамены, первые выпускные экзамены со своим тренером, когда она подготовилась по общему курсу и по специальному, и самый последний выпускной экзамен уже со своим незрячим.
Ника, а мы сейчас все-таки перейдем к дрессировке, но пока я не могу удержаться, чтобы вот вас не спросить, чем вот то, что вы сейчас делаете с собакой, то, как вы проводите время, то, как вы воспитываете, то, как вы выстраиваете отношения, чем это отличается от, ну, того, чтобы у вас просто дома был щенок-лабрадор, ваш пес, который, собственно, никакой служебной собакой не будет. В чем особенности вот того времени, которое вы проводите с собакой, и тех отношений, которые вы выстраиваете, ну, кроме того, что есть вот эти несколько «нельзя», про которые вы уже сказали.
Ну, на самом деле, мне кажется, ни в чем. То есть,
серьезно? То есть, да, настолько просто?
Да, это все очень... Ну, у меня просто до этого были собаки. Вот если человек первый раз берет себе щенка, то ему, конечно, придется довольно много всего освоить, довольно много почитать, пообщаться с кинологами. Вот. А мне немножко проще, потому что я уже воспитала собаку, она мне прожила 13 лет и умерла, в общем, от онкологии. И мне очень ее не хватало. И поэтому я просто ращу собаку так, чтобы она была спокойной, социальной, удобной. Я в силу работы тоже, когда не сезон, например, я постоянно сижу дома и деградирую. А теперь с собакой мне приходится ходить очень много. И теперь мы в основном с ней вместе. Например, кстати, к вопросу о кафе. Мы часто ходим в кафе довольно. Вот. Ну как, я предпочитаю работать в кафе, потому что, ну как-то там меньше отвлекающих факторов, чем дома. И мы спокойно, да, идем, с ноутбуком я сижу, она спит под столом, как сейчас, иногда посапывает, и обычно проблем никаких у нас не бывает с этим. Вот. Ну, в целом я ращу как собаку-компаньона, то есть так как бы я растила собаку для себя, абсолютно.
Конфликтов не случалось, то, что вы с собакой в кафе?
Нет. Скорее, не то что конфликты, но разговоры большей части случались во всяких супермаркетах. Вот, потому что...
Продукты нюхать будет. А ведь это еще не дрессированное.
Вот я
или
не...
Или не будет?
Я не... Ну, даже если она будет нюхать продукты, они же упакованы, это раз. Во-вторых, я не понимаю, что может такое принести собака, что не может принести человек на своей уличной одежде со своими грязными уличными руками.
Вот. Нет, ну часто, понимаете, вот мы проходим, да, вот человек проходит мимо этих продуктов, вот все нормально. А собака прошла кошмар, собака в магазине, собака в супермаркете. Я понимаю, что это предрассудки, которые нам еще нужно снимать. Нужно с этим что-то делать по этому поводу. Вот. Но вы с этим сталкивались реально? Или для вас это, ну, просто по описаниям, как где-то там далеко?
Нет, для меня это, ну, когда я звонила по поводу этой собаки, я задавала кучу вопросов. А что можно? А можно ходить в магазин? А можно ездить в метро? А можно брать ее на пару дней куда-нибудь за город с собой? А можно в гости приходить? Вот. Мне сказали, что чем больше вы с ней будете общаться, и чем больше вы будете ее социализировать и везде с собой таскать, тем лучше. И я подумала, что для меня это классный такой социальный эксперимент, потому что у меня собака была где-то, ну вот, лет 15 назад, и тогда все было совсем по-другому. Угу. Сейчас собак стало больше, людей стало с собаками больше, и они стали гораздо более социальными. И да, мне просто интересно, как все это будет, и как все это происходит. И я стала везде с собой таскать. И в том числе мы с ней ходим в магазин, Мы с ней ездим на общественном транспорте, мы с ней иногда уезжаем к родителям с ночевкой. Вот. А беру ее с собой на занятия со студентами по птичкам, кстати, тоже.
То есть вы преподаете, и вы приходите с собакой.
Да, ну я преподаю в лесу и в парках, так что ничего страшного. Но в университет я тоже ее с собой беру. А в университет, кстати говоря, вот там был такой один из самых длинных разговоров, когда мне сказали, собаками нельзя, потому что у нас многие сотрудники имеют собак, и часто приходится оставлять их в машине, а у нас есть специальное удостоверение, паспорт собаки-проводника, где написано, что она обучается на, в общем, собаку-проводника, собаку-поводыря, и мы с этим паспортом везде ходим, везде им показываем его. И вот охранники на биофаке сначала не хотели меня пропускать, но теперь они уже собаку эту знают, ее попонку знают, и теперь они уже так, а собака не... Ой, это вы.
Да, с такой можно.
Да, с такой можно.
То есть вы как раз и занимаетесь тем, что разрушаете вот эти самые предрассудки, ну, может быть, даже не предрассудки, но, скажем так, расширяете взгляд человека, помогаете людям понять, что... Это не просто собака, это особая история, и вот, соответственно, потом, когда он увидит незрячего человека с этой собакой, ему будет гораздо проще вот провести эту ассоциацию и сказать, да, да, можно. То есть у вас еще вот такое, ну, я все-таки использую это слово «служение», как воспитание, не знаю, воспитание, создание имиджа, если хотите. Это как-то вот так, да? Я правильно?
Ну да, и люди часто на самом деле задают вопросы, подходят в метро, подходят в транспорте. И бывало такое, что я пыталась книжку почитать, а мы в итоге всю поездку в трамвае разговаривали с двумя девушками, которые меня спрашивали про собак-поводырей. То есть я вот, мне кажется, столько не общалась с незнакомцами за всю свою жизнь, сколько вот за пару недель с ней первых, и дальше уже понятно, что все по нарастающей. И мы постоянно, просто постоянно общаемся про собак-поводырей, постоянно. А когда я только собиралась взять эту собаку, мне кажется, провела несколько ночей, просто листая социальные сети, там, тех же собак-помощников-инвалидов, у них есть Инстаграм, вот, там публикуются видео, как эти собаки обучаются, как вот они живут, разные волонтеры, разные хозяева. И, я кажется, я достала всех своих друзей этим. То есть в первое время вообще ни о чем другом не могла говорить, кажется. Просто это так интересно оказалось. Я понятия не имела раньше, как это интересно и как вообще эти собаки работают. Вот, да, я на самом деле, мне это все настолько захватило, что я вот даже блог стала вести про это.
Я думаю, вопрос, наверное, скорее к Галине, так как она руководит всем этим делом. А вообще без волонтеров не обойтись, никак нельзя эту систему, ну, без них построить. Это я не в обиду книги, это просто мне интересно. Как-нибудь можно эту ступеньку чем-нибудь другим заменить?
Для нас очень важно качество работы будущей собаки-поводыря, поэтому нет, эту ступеньку нельзя обойти, ее нет смысла заменять, потому что она как раз то, что нужно. Вот. И собака у волонтера, да, учится именно жить вместе с незрячим. Мне так радостно слышать то, что говорит Ника, о том, как они вот везде ходят, потому что во время дрессировки собака именно учится. То есть у нее нету возможности походить по кафешкам, походить там на работу.
Ну, правильно, да, в университет пошел, какие уж тут кафешки.
Да-да-да. Вот. А она постоянно учится, трудится, но когда собака попадет к незрячему, у нее будет и то, и другое. И я не представляю, как на высоком уровне вот, воспитать собаку без этого этапа. Это очень важно.
И вот для потенциальных волонтеров это, конечно, возможность и познакомиться с чем-то новым, и послужить, и поучаствовать в деле, которое действительно необходимо. Я немножко вернусь назад, потому что вот смотрит нас человек и говорит, я хочу быть волонтером. Есть какие-то вещи, ну, которые... Вот которые у него должны быть уже, вы сказали, Москва, Московская область. Mm-hmm. Есть требования по жилплощади, допустим, чтобы собаке было где находиться, по возрасту этого волонтера. Потому что пока мы озвучили Москва, Московская область, и быть все-таки доступным, да, чтобы он мог собаке уделять время. Это тот самый момент, когда большинство из нас сказали, у нас не получится. Но все-таки кто-то остается. Mm-hmm. Что еще?
Это должно быть городское жилье, то есть это должна быть квартира, а не собственный дом.
Почему? В собственном доме же лучше собаки.
Большинство...
Кнуру там сделать?
Большинство незрячих у нас живет в своем доме, и плюс собака-поводырь, она постоянно находится рядом со своим хозяином в квартире, и лабрадор — это такое существо, которое, да, действительно постоянно ходит за своим хозяином, и никакая кнура, да, это недопустимо, и это бессмысленно, потому что тогда теряется сама суть его работы и деятельности этого помощника.
То есть классическое такое старое представление о собаке, вот, допустим, в своем доме, да, вот есть дом и есть участок, собака не ходит в дом, собака в конуре где-то там у себя или там на привязи, но то, о чем мы говорим, это совершенно другая история. Это собака, которая будет рядом с человеком, и это вы закладываете с самого начала.
Да, да, у нас даже есть люди, которые живут в сельской местности, у которых есть цепные собаки, но собака-поводырь всегда живет вместе с ними в доме, вот, потому что у нее другая служба, другая миссия. Вот. Также наш центр полностью обеспечивает волонтера всем необходимым для собаки. Это корм для собаки, лакомства, игрушки, поводки, ошейники. То есть это человек, ну, закупать не должен, этим мы полностью обеспечиваем в течение всего периода жизни собаки.
А на начальном этапе может быть у волонтера, ну, собаку у самого дома жить? Это допустимо?
Своя.
Да, да, собаки, кошки, это даже приветствуется, потому что у многих незрячих тоже есть свои собаки и кошки, помимо собак-поводыря.
Я напомню, что это радиогостиная, мы говорим сегодня о собаках-поводырях или собаках-проводниках. Я напомню, что вы нам можете написать под теми трансляциями, где вы нас смотрите и слушаете, или позвонить по номеру 8 800 333 1706. У нас не так много времени осталось, а вопросов еще немало. Поэтому давайте сделаем перебивочку и вернемся сюда, в нашу радиогостиную.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Я думала, вы начнете.
А я думал, ты начнешь.
Ну ладно, начну.
Вот
я.
Это называется несостыкованность действий, то, что недопустимо между незрячим человеком и собакой-поводырем.
Ну а что? Ну да, на практике показали, что делать нельзя, что делать можно.
Чего делать нельзя, что делать можно? Вы встречаете на улице незрячего человека с собакой-проводником, с собакой-поводырем. Несколько моментов, несколько вопросов по поводу как раз того, как с таким тандемом, с такой парой взаимодействовать. Вам кажется, ну я, наверное, прежде всего к Галине, да, вот вам нравится эта собачка, и вы понимаете, что поиграть с ней или погладить ее обычно нельзя. Могут ли быть исключения?
Когда собака работает, исключений быть не может. Потому что нельзя отвлекать собаку во время деятельности, от которой, ну, в общем-то, да, зависит благополучие всего маршрута, на котором они находятся. Если собака гуляет, то вы можете спросить у хозяина, погладить собаку. Если хозяин разрешит, то, конечно, да. Но ни в коем случае не отвлекать рабочую собаку на маршруте.
Кормить, очевидно, тоже нельзя.
Нет, нет.
Типа сейчас вот пирожочек, там, да, конфеточку, да, и так далее не пойдет. А у вас возникает ощущение, что собака ведет человека не туда. И, ну вот, вы хотите помочь человеку, ну или, допустим, вы идете по какому-то маршруту, да, и вам кажется, что собака вот не туда пытается вести. Возможно, такая ситуация или нет. Я просто видел один раз, по крайней мере, один раз в жизни такую ситуацию, там человек пытался управлять собакой, вот, сторонний человек. Но я так понимаю, что говорить надо все-таки не с собакой, а с хозяином. То есть собака — это, извините за такое слово, инструмент.
Конечно, обращаться нужно к владельцу собаки-поводыря и спросить в первую очередь, действительно ли нужна помощь. Может быть, вам кажется, что человек потерялся, а ему просто нравится идти по этой тропинке. Вот.
Да, эта ситуация есть. Действительно, может быть, тропинка, и вам кажется, что тут же можно проще пройти, здесь можно короче. А нет, у него маршрут, он привык к этому маршруту, и не надо его по этому поводу отвлекать, потому что, ну, вот он знает, то есть, прежде всего, поговорить с самим человеком. Да, такое. А еще один вопрос, который часто задают, уборка за собакой-поводырем. Да, вот, а что? Незрячий человек будет, ну вот после того, как собака погуляла, он что, будет ходить с пакетиком и собирать за ней?
Вы знаете, многим это действительно удается. Они обнаруживают, как собака присаживается, в какой именно момент. То есть они чувствуют движение собаки не только на шлейке, но и на поводке прекрасно. И да, вот по изгибу спины они находят и так далее. Действительно, они умудряются убираться за своими собаками. Это потрясающе, это такая хорошая мотивация вообще для всех владельцев тоже это делать.
Вот тут на самом деле очень важная история, когда мы говорим о том, что собака и ее владелец или собака ее хозяин чувствуют друг друга. Вот мы действительно это имеем в виду. Они действительно чувствуют друг друга. Потому что я разговаривал с разными людьми, и они рассказывали мне о том, как они чувствуют свою собаку, вплоть даже не только до положения ее тела, да, а до ее настроения. Вот собака радостная, собака печальная. Не видя эту собаку, они ее просто чувствуют. И если мы это будем недооценивать, тогда у нас возникнет действительно неправильное понимание, и мы неправильно будем и выводы для себя делать. Так что такое ощущение сильно есть. И, Настя, опять я... забрал,
да,
у тебя...
Я все пытаюсь, я рот открою, как рыба. Вы начинаете говорить, я его закрываю.
Да ты бы не закрывала, а перебивала, давай.
Я вот думаю вот что. Если собака... Вот ты хочешь пойти куда-то, где ты еще не был. У тебя собака-поводырь. Ты же собаке не скажешь: «Эй, друг, погнали на Театральную площадь». Она такая: «Ну да, я знаю, как туда идти». Как это работает?
Так там система маршрута, она немножко по-другому устроена. Но, наверное, да, Галина, расскажите, потому что многие слушатели, конечно, не представляют, как это работает.
Я не представляю вообще.
Так же, как и большинство из нас, у незрячих есть какой-то комплекс постоянных маршрутов. Там на работу, до магазина, до аптеки. И по этим маршрутам собака водит их полностью самостоятельно. Она знает этот маршрут, она фиксирует все препятствия на этом маршруте, все ориентиры.
Как она узнает маршрут изначально?
Изначально 1-2 раза с собакой идут вместе со зрячим помощником, и таким образом собака изучает маршрут, а в дальнейшем уже работает на нем.
А как закладывается название маршрута? То есть он ей говорит: идем в аптеку, там, идем в магазин.
Называется маршрут и говорится команда вперед. То есть, например, магазин вперед, аптека вперед.
То есть такой режим изучения маршрута.
И режим изучения, в дальнейшем и режим работы. То есть, когда они будут работать уже вдвоем, там, например, на третий выход, то, да, незрячий говорит собаке: магазин вперед, и собака поведет его в магазин. Это в случае с установленными маршрутами, а в случае со свободным ориентированием, тогда незрячий должен либо сам ориентироваться на этом маршруте и говорить собаке там лево, право, либо он идет с кем-то, и многие учат собаку команде «следуй», и собака прекрасно следует, да, за сопровождающим, который идет вместе с незрячим. То есть различные варианты возможны, и все реально работает.
В мире собачников есть такая штука, как собачьи выставки. Mm-hmm. Вот насколько незрячему человеку реально там свою собаку научить тоже на
выставку? Зачем?
Ну, это же такое желание, это как хобби.
Так это другая собака.
Ну что, может, это тоже можно? Совмещаются эти понятия вообще?
На практике, честно говоря, вот я о таком ни разу не слышала, но я думаю, что если, да, незрячий увлекается этим или работает в этой сфере, но он не будет выставлять туда своего собаку поводыря, да, потому что она действительно отбирается, да, по рабочим качествам, а не по внешним. Ну, например, если он этим увлекается, он может взять ее с собой, да, и там и своих выставочных собак тоже, да, так, чисто гипотетически. Но
я никогда такого не слышал даже, товарищ, вот серьез.
Да, а мне в голову как пришло, я думаю, собачьи выставки, насколько незрячий человек со своей собакой может, выступить, может, реально может. Ну, теперь я поняла.
Да, ему это незачем. Есть вещи, которых не может собака-проводник или собака-поводырь. Вот в плане ориентировки. Ну, например, я не знаю, что-нибудь типа «переходим улицу», собака-поводырь может потянуть вас, когда увидит зеленый свет, и не потянуть, когда увидит красный свет.
Ну, собаки-поводыри, они, да, не различают зеленый и красный. Мы всегда учим, во-первых, главный всегда хозяин, и команду дает хозяин. Собака приводит к пересечению проезжих частей и останавливается. Она фиксирует остановкой, что они дошли до этого места.
Собака за собой хозяина, извините, сейчас использую неправильное слово, не тягает.
Нет.
Вот.
Нет, она не решает, когда ей идти. Она его ведет и останавливается. Незрячий проверяет препятствие или ориентир и сам дает команду и принимает решение, когда собаке идти дальше.
Нам пришел вопрос от Максима Извякова. Он пишет: а как быть, если местонахождение того или иного маршрута поменялось? Например, аптеку переформировали в магазин.
Новый маршрут закладывать в собаку.
Да, все верно, да, закладывается новый маршрут. Сложнее, например, когда зимой занесло привычный маршрут, и тяжело добраться.
Она же не может принять решение.
Она, собака, знает примерно, куда идти, и она просто будет фиксировать новые препятствия, которые возникли. То есть летом это был бордюр, зимой это там сугроб или узкое место. Собака останавливается, и незрячий уже ориентируется. Да, в новых обстоятельствах, и в итоге они все равно доходят до итоговой точки, потому что собака помнит, где она.
Понимает ли собака препятствия с точки зрения человека, а не своей точки зрения? Ну, например, висит металлическая балка на уровне человеческого лица. Собака под этой балкой спокойно проходит. Тростью человека это препятствие тоже не узнает, не поймет. Собака сообразит, что там наверху вот он сейчас ударится, остановится, или ожидать от нее этого не стоит.
Конечно, собаке сложнее фиксировать верхние препятствия, но она тоже этому обучается. И когда собака передается незрячему в течение 2 недель, мы учим будущего хозяина о том, что сначала вы проверяете нижние препятствия, потом вы проверяете, может быть, это узкий проход, и если вы не нашли ни того, ни другого, вы проверяете верхние препятствия тростью, нет ли там тех же балок или веток. И вот в таком порядке действовать, да.
Насколько вообще пользуется спросом сейчас собака-поводырь? Я имею в виду, ну, сколько раз в неделю, я скажу, вы закупаете, да, собак, получаете их обратно и отдаете? Ну, или как это вообще происходит?
Да и не в неделю, наверное, все-таки пореже.
Может, пореже, может,
сколько
чаще.
Сколько за год подготовили собак за прошлый год?
Вот точно не скажу, 25 плюс-минус.
Угу. Количество с годами увеличивается или уменьшается?
Увеличивается, но сейчас оно довольно стабильно, ну, в связи с мощностями, скажем так.
То есть вы бы готовили больше, но не можете подготовить?
Мы развиваемся, наверное, соответственно спросу, и, ну, пока что все в порядке, то есть развитие, оно идет, да. И спрос растет, и мы развиваемся.
Ника, вам ведь осталось с Хельгой на самом деле не так много времени. Сколько? Несколько месяцев, да? Пока вы должны будете вернуть собаку. Как вы думаете, это разовый опыт в вашей жизни? Или вы предполагаете, что это может повториться?
Я предполагаю, что это может повториться, потому что почему бы и нет?
Знаете, есть такая штука в бизнесе, говорят, насколько вы порекомендовали бы нашу компанию вашим друзьям и знакомым? Один никак не... Вот, я попрошу вас дать вот эту оценку, насколько, а потом ее разложить, почему и кому вы бы порекомендовали, и почему и кому вы бы не порекомендовали.
Ну, мне здесь проще ответить, потому что я уже порекомендовала, и моя подруга уже берет собаку скоро, вот, про друзей и знакомых. И я бы порекомендовала такое дело тем, у кого действительно, например, домашняя работа, кто, вот как я, скажем, занимается журналистикой, у кого, скажем, дети хотят собаку, но непонятно, насколько они готовы за ней ухаживать. То есть это хороший способ проверить вообще, насколько можно с собакой ужиться вместе. Ну вот, да, людям, которые, скажем, не могут собаку брать по каким-то причинам свою постоянно, но при этом очень хотят, очень любят, потому что собака — это классно. Я бы посоветовала тем людям, которые хотят, например, научиться общаться с людьми, выйти со своей рамки.
Через собаку.
Да, да, потому что я вообще такой довольно, ну, я все-таки интроверт, немножко экстравертированный.
Да ладно.
Да, да. И мне бывает тяжело общаться, и вот когда я, скажем, сижу, пишу статьи и не выхожу из дома, то я не вижу живых людей, бывает, совсем. И тут я стала выходить, и оказалось, что люди, у которых другие собаки есть, не так хотят общаться с вами. Вы просто не представляете. То есть бывает такое, что как-то вот мы приходим на площадку, есть время, думаю, ну сейчас погуляю, там полчасиков, пойду потихоньку обратно, и тут приходит какая-нибудь девушка там с классной собакой, и как, начинаешь с ней разговаривать, и все. Очень здорово. Очень много новых знакомств, новых друзей. Опять же, знаете, как вот проблема большого города, то, что нас очень много, но при этом никто друг друга не знает, и все живут как бы в такой своей коробочке. А когда выходишь на улицу, и ты уже знаешь, ага, вот здесь, значит, такой-то, здесь такой-то, о, привет, все тебя знают, и ты такой радостный, чувствуешь себя членом социума, скажем так.
А мне вспоминается стих из книги пророка Исаии из Ветхого Завета. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В некотором смысле предвкушение того, о чем написано в Библии, мы сами в этом видим уже сейчас, и это действительно здорово.
Ну что, Олег Валерьевич, не надумали себе взять собаку на годик?
Я вот думаю, с какой стороны, как волонтер или как потенциальный пользователь? Не знаю пока, решить надо. Настя, а ты?
У меня есть. Я пока на второго не готова.
Так она пакеты из-под колбасы ест.
Что, ну, как там говорят, он плохой, но я его люблю. Что поделать?
Сегодня Международный день собаки-поводыря. Говорили мы о том, как готовят этих собак. Галина, Ника, спасибо вам огромное за то, что нашли время прийти сегодня к нам.
Спасибо вам.
Анастасия Михеева.
Олег Валерьевич Шевкун.
Да ладно, без Валерьевича, мы журналисты все.
Ладно, Олег Шевкун.
Всем пока.
Пока всем.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.